11 часов в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Также это метавселенная «Эхо», поэтому всем привет на YouTube, в приложении, в подкастах. Мы вам рады. Сразу напомню, друзья, не забывайте про лайки. Они очень важны не для того, чтобы порадовать наше какое-то эго, а они важны для продвижения нашего канала, для продвижения нашего видео. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому ответственно. У нас сегодня в гостях журналист Игорь Яковенко. Игорь Александрович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Сегодня с утра пришли новости, точнее объявления, которые... По разным причинам многие ждали. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объявил, что контрнаступление ВСУ уже началось и идет несколько дней. Соответственно, к вам вопрос, как вы считаете, действительно ли это правда, потому что мы понимаем, что война идет информационная, дезинформационная, и чего ждать тогда в ближайшие дни?
Ну, я не думаю, что есть смысл советника Офиса Президента обманывать. Я думаю, что действительно... Ну, понимаете, это же вопрос о словах. Что такое наступление? Ну, во-первых, значит, разговоры там наступление, контрнаступление, на мой взгляд, это все-таки разные вещи. Речь идет, конечно, о наступлении, потому что, так сказать, контрнаступление – это должно было быть предварительно наступление России, чего не было. Чего не было довольно давно. Что касается того, что происходит, то действительно идут какие-то наступательные действия, и в частности вот эта вылазка в Белгородской области тоже может рассматриваться как какая-то подготовительная разведывательная акция. Обстрелы, то есть наступление действительно идет, скорее всего это какая-то часть общего плана. Я думаю, что в привычном смысле, когда наступление означает захват какой-то территории, так сказать, ну, продвижение, выражающееся в каких-то километрах отвоеванной территории, то мы этого действительно не видим. Так что, ну, в общем, привыкаем к новой реальности, привыкаем к тому, что в этой войне все по-другому. Не так, как это было в тех войнах, которые мы изучали по учебникам или были свидетелями в прошлом. Это совершенно другая война, ни на что не похожая, абсолютно ни на что не похожая. Ничего подобного в истории человечества не было, поэтому привыкаем к новой реальности, к тому, что вот так вот это все происходит теперь.
Ну, смотрите, предыдущие наступательные или контрнаступательные украинские операции, они были очень заметны, да, когда освобождали Харьковскую область, да, это вот Балаклея, Изюм, вот туда по направлению к Купянску, да, отходили практически без боя, насколько я понимаю, отходили российские войска, но оказалось, освобождена Украиной большая территория. С Херсоном была похожая история, то есть мы видели конкретное наступление, конкретный довольно большой кусок территории оказался снова под контролем ВСУ, ну и главное Херсон, большой, понятно, город. Здесь вы говорите, война другая, стоит ждать чего-то. Вы думаете, что, может быть, в ходе этих действий будет иначе? Не будет какого-то там, не знаю, прорыва к Азовскому морю, о котором что-то говорят? Что вообще может происходить? Какие могут быть цели сейчас?
Нет, ну цель очевидна. Тут в отличие от целей российской стороны, которые до сих пор неизвестны никому на этой планете, цели Украины, они очевидны. Это освобождение своей территории. Поэтому я думаю, что речь идет о каких-то подготовительных действиях, но не о самом вот масштабном наступлении, которого по-прежнему все ждут. Цель Украины очевидна – освободить свою территорию. Так что здесь другого толкования быть не может.
Как вы думаете, удастся ли что-то освободить в ближайшее время украинцам? И ну, вдогон сразу же вопрос, конечно, мы понимаем, сложно, да, как бы предугадывать, удастся или не удастся. Много было разговоров о том, что если Украина сейчас не добьется какого-то производящего впечатление эффекта, да, там, освобождения Мариуполя, там, Мелитополя, то тогда коалиция западная подустанет и не захочет помогать Украине военными какими-то, да, ресурсами и финансами так, как она это делает сейчас.
Ну, это два разных
вопроса. Согласны с этим утверждением?
Значит, это два разных вопроса. Давайте я на первый попробую ответить, хотя что-то прогнозировать сложно. Тем не менее, я думаю, что каких-то результатов это наступление добьется. Я думаю, что-то освободить Украина сможет. Я не уверен даже, что вот такие только промежуточные цели. Вопрос в сроках. Из того, что видно сейчас, я думаю, что потенциал Украины освободить, например, даже не только Мариуполь или Мелитополь, но даже, например, Крым в целом, это вполне достижимая цель. Ну, скажем так, я не исключаю, что в этом году эта цель может быть достигнута. Что касается дальнейшего, то, ну, скорее всего, эта война затянется, ну, точно за пределы этого года. В этом есть пока уверенность, понимание того, что это есть. Если, опять-таки, не будет чего-то неожиданного, какого-то черного лебедя. И примерно очертания этого черного лебедя более-менее видны. Можно говорить о том, как он выглядит, там, как он называется. Этот черный лебедь называется «Освобождение Крыма». И вот на этом может война сломаться, на этом может сломаться режим. И дальше война будет продолжаться, но уже совершенно в другом месте. Она уже переместится на территорию России. Война с Украиной на этом может закончиться. Когда это произойдет? В этом году или в следующем году? Или даже, страшно сказать, в 2025 году? Тут возможны самые разные варианты. Что же касается прекращения помощи Запада, то у меня есть некоторое предположение о том, что этого не произойдет, даже если украинское наступление будет не самым удачным. Причины этого...
Почему?
Да, у меня есть предположение, почему этого не будет. Есть несколько причин. Во-первых, все-таки, ну, есть самая простая причина, это экономическая. Дело в том, что Запад все-таки раскрутил сейчас военную промышленность и целый, так сказать, ряд военных заводов работает сейчас фактически на Украину. То есть именно на Украину работают, и остановить их есть военные заказы. Это то, что двигает сейчас. И это то лобби, которое будет все равно продолжать требовать продолжения войны. Ну, не войны, вернее, а помощи Украине. Поэтому на самом деле ведь обратите внимание, что сейчас целый ряд поставок гарантируется за пределы этого года. То есть Запад собирается помогать Украине, даже в том случае, если она одержит победу, все равно Запад будет продолжать вооружать Украину. То есть те же самые F-16, они, в общем-то, планируются, ну, явно либо в конце этого года, либо в начале следующего. То есть Запад не планирует прекращать помощь Украине вне зависимости от ее успеха. Даже в случае победы Запад будет продолжать укреплять эту страну, как на самом деле, ну, фактически сегодня главную армию, которая противостоит агрессору, которая противостоит потенциальному или реальному врагу Запада. То есть в этом смысле Запад определился. Ну, там есть, конечно, масса нюансов. Такого человека по фамилии Запад не существует. А существуют разные страны, в которых есть разные настроения. Но, тем не менее, консенсус есть. Помогать Украине и превращать Украину в, ну, скажем так, в такой вооруженный отряд, вооруженный авангард Запада, который направлен на защиту интересов Запада в Евразии, ну и не только, в Черноморском регионе. То есть я не исключаю, что дальше будет движение в сторону создания мощного Черноморского флота украинского, благодаря которому Черное море будет в значительной степени под контролем НАТО. То есть очевидно...
Всем этим пугаются российские пропагандисты с наших сограждан.
Ну, понимаете, опять-таки, российские пропагандисты могут сколько угодно. Знаете, тут вы сейчас затронули такую очень забавную тему, которая у меня возникла впервые в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда какие-то слова, которые ты произносишь, они совпадают. Ну, вот, например, я тогда очень сильно, ну, в начале 90-х, я критиковал Бориса Николаевича Ельцина. И всегда в этом случае возникал вопрос, а вот, скажем, ЛДПР тоже его критикует, а коммунисты тоже его критикуют. И возникла проблема, которая всегда возникает, как сказать правду и не попасть в дурную компанию. То есть, ну да, какие-то вещи, ну, послушайте Пригожина, например, что он говорил по поводу Украины, про то, как она сильна, как Запад ее, как Путин превратил Украину в сильнейшую армию мира. Послушайте, что говорит Гиркин, например, международный военный преступник. Ну и найдите хотя бы одно слово, которое можно опровергнуть. Они говорят правду. И что делать в этой ситуации, если они говорят дважды два – четыре, нам что, из чувства противоречия, из нежелания оказаться с ним в одной компании, говорить, что дважды два – 88, да, не дождетесь. Поэтому вот искусство говорить правду и не попасть в чужую компанию – это отдельная история. Поэтому, да, действительно, пропагандисты этим пугают, но что-то из того, что говорят, так сказать, фашистские пропагандисты, может оказываться и правдой. Поэтому я думаю, что я назвал только одну причину, прежде всего экономическую, материальную, что запущена серьезная машина военной промышленности, работающая на Украину. Но есть и другие причины. Есть определенный слом вот этой вот парадигмы, которая основывалась на боязни Путина, боязни атомной войны и так далее. Эта парадигма сломана, и на сегодняшний момент есть другая. Есть представление о том, что вот эта опасность, эта угроза экзистенциальная, которая исходит от России, она должна быть преодолена. И никакого другого способа, кроме как вооружать Украину и, так сказать, уничтожить военную угрозу со стороны России, вот именно сейчас в войне с Украиной, этого нет. Произошло очень сильное освобождение от экономической зависимости от России. Это освобождение необратимое. То есть Европа утратила газовую, вообще углеводородную зависимость от России. И это тоже необратимый процесс, потому что, в общем-то, перешли на другие источники энергии, на другие источники, в том числе и углеводородов. То есть это тоже необратимый процесс. На самом деле, поэтому я думаю, что этот тюбик, эту пасту обратно в тюбик затолкать не удастся. Поэтому Запад будет помогать Украине вне зависимости от успехов украинской армии. Хотя есть некоторая уверенность в том, что, ну, какие-то успехи будут. И другой вопрос – сроки, другой вопрос – масштаб этих успехов. Это, ну, в условиях войны, все-таки война – это неопределенность. Но здесь каких-то неожиданностей, вот черных лебедей на той стороне, на украинской стороне, как-то не видно, не просматривается. А на российской стороне они видны. Это прежде всего, так сказать, реакция на возможное, вполне реальное, возможное освобождение Крыма. Все-таки Крым – это сакральное название. Вот. Да, и поэтому
если реакция так произойдет, да, если Крым Украина вернет себе, вот вы говорите, что может начаться гражданская война в России, считаете?
Нет, одну секундочку, я слово гражданская война не произносил. Нет, подождите, одну секундочку, я не произносил слово.
Вы сказали, что война закончится с Украиной, и, значит, будет какая-то другая война. Значит, я вас правильно понял.
Нет, это не гражданская война, это мафиозная война. Это разные вещи. Просто гражданская война, тут она требует некоторого обстоятельства, которого нет в России. В России нет граждан. То есть, ну, это не какая-то обидная, не дразнилка с моей стороны, а фиксация. Просто в гражданской войне участвуют люди, которые являются носителями разных идеологических конструкций, разного представления о будущем. Там красные, белые, значит, ну и там гражданская война в Соединенных Штатах Америки, это разные представления о будущем. А здесь речь идет о мафиозной войне. Ведь что является предпосылкой этой войны? Целый ряд обстоятельств. Во-первых, мы видим сейчас, что произошла приватизация армии. Создано порядка 40 частных военных компаний. Для чего они созданы? Они, конечно, созданы не для войны с Украиной. Это безумие создавать частные военные компании, в которые перетекают в том числе и вооруженные силы, состоящие в государственной армии. В основе любой войны, настоящей войны, лежит единоначалие, а частные военные компании разрушают единоначалие, это очевидно. Поэтому эти компании создаются уже, они, что называется, смотрят через плечо Путина. То есть они смотрят уже, значит, постпутинскую Россию и нацелены исключительно на вот дележ территории, дележ собственности в постпутинской России. После того, как эта империалистическая война закончится, она перерастет в войну мафиозную. И это не гражданская война, это война за раздел территории и собственности. Мафиозная война. Я полагаю, что эта мафиозная война, это одна составная часть этой войны. Другая составная часть этой войны – это освободительная война, война, значит, тех территорий, тех народов, которые находятся сейчас в составе России и которые изначально имеют очень большой центробежный потенциал. Потому что мы помним, как был парад суверенитетов в ельцинские времена. Помним хорошо татарстанский референдум 1992 года, когда абсолютное большинство граждан татарстанского народа проголосовали за выход из состава Российской Федерации. Я проводил большое масштабное исследование в то время в Татарстане. Могу подтвердить, что да, действительно, это было голосование не за какой-то там суверенитет внутри России, а это было голосование за выход из состава Российской Федерации. Именно таковы были настроения абсолютного большинства граждан. Вот. И такие настроения есть, в общем-то, в большинстве, не только в национальных республиках, но и в традиционных русских регионах, таких как Урал, Дальний Восток, Сибирь и так далее. Поэтому это вот такая вот будет история. Я не утверждаю, что это обязательно будет. Мы живем в вероятностном мире, возможно, другие варианты, но в целом такая тенденция есть, и она с каждым днем, вероятность этого сценария увеличивается. То есть это как бы так думать меня заставляет то, что Путин явно утрачивает контроль за происходящим. Например, там Пригожин его материт прилюдно, значит, обрушивается с матерной критикой на министра обороны, на главу генштаба, на губернаторов. Реакции нет никакой. Это свидетельствует о том, что Путин утратил контроль за происходящим во многом. Не полностью, конечно, но во многом. Собственно говоря, он начал утрачивать контроль 24 февраля прошлого года, потому что он открыл, так сказать, начав эту войну, он создал определенный большой участок в российской действительности, полностью неконтролируемый им. Потому что война – это, в общем, неконтролируемый процесс. Вот. Ну, а потом этот участок расширился. И сейчас он уже занимает значительную часть российской действительности. Путин не контролирует очень многие процессы. Вот. И все держится на поддержке силовиков. Когда в результате вот этой войны поддержка силовиков, в результате, например, освобождение Крыма украинской армии, поддержка силовиков ослабнет, когда все больше и больше будут проникать в сознание силовиков, что царь не настоящий, что, так сказать, этот счастливый дедушка, он чудак на букву М, и это сегодня уже совершенно очевидно проникает в сознание, потому что тот же самый Гиркин, тот же самый Пригожин, они отражают настроение значительной части силовиков. Вот. И я думаю, что вероятность смуты, вероятность того, что поддержка Путина ослабнет и страна свалится в смуту, а это почти всегда, если вы обратите внимание на исторические закономерности, это всегда Смута является реакцией на поражение. Россия способна терпеть пытки, издевательства, репрессии, унижение, но Россия не прощает поражение, правителю не прощает поражение. Вот. Поэтому я думаю, что вероятность сваливания в смуту достаточно велика. Вот. Ну, а результат, мы с вами понимаем, это развал России. То есть, это распад России и прекращение исторического проекта под названием «Россия». Много веков он существовал, вот, но нельзя исключить, что этот проект заканчивается на наших глазах. В следующем году, через год...
Вы говорите про возможное начало смуты. Я вот хотел спросить про механизм. Ну, понятно, что это все равно нужно фантазировать. Но вот как вы можете себе это представить, да, если переложить это в какую-то конкретику? Допустим, начинаются там бои в Крыму, российская армия отступает из Крыма. Я так понимаю, что это главное условие, как вы считаете, для начала каких-то таких существенных процессов внутри России. И что дальше происходит? Путина арестовывают, он внезапно умирает. То есть каким образом может эта смута начаться?
Вы знаете, ну я не говорю, что это главное условие обязательно, это одно из возможных условий. Мы все-таки еще раз подчеркиваю, живем в вероятностном мире. Это не механическая система, когда ты знаешь начальные координаты системы и можешь прогнозировать на основе законов механики ее состояние там, через неделю, через месяц, через год и так далее. Это вероятностный мир, тут многое зависит от поведения конкретных людей, отдельных, свобода воли человека здесь присутствует. Поэтому возможны разные сюжеты. Возможен сюжет, когда, например, в результате ослабления вот этого, значит, этой поддержки, это же чувствуется. Вы знаете, вот когда был август 91 года, то понимание того, что то есть вот очень многие, и это было физически заметно, очень многие и силовики, и представители органов власти разные, они, что называется, нюхали воздух. Они воздух, они пытались понять, от кого пахнет власть. И властью пахло тогда от Ельцина. Ну, извините за такой несколько неаппетитный образ, но, как мне кажется, это довольно точная социологическая конструкция. Вот этот запах власти. От ГКЧП пахло не властью, а трусостью, предательством и немощью. И вот именно понимание того, что властью пахнет от Ельцина, а не от ГКЧП, привело к тому, что вот мы руками останавливали танки на улице Горького. И хотя, ну, я не могу сказать, что я или все остальные, кто это делал, такие вот герои, которым неведом страх смерти. Но мы, в принципе, да, было страшновато, эта махина идет на тебя. Но мы, в принципе, понимали, что вот эти ребята, танкисты, они не чувствовали за собой власти. Они не чувствовали за собой вот той неукротимой власти, которая была, например, за китайскими танкистами, когда они на площади Тяньаньмэнь давили студентов. Вот ситуация другая, понимаете? Да, был один придурок, его зовут фамилия Суровикин, который, так сказать, направлял свои бронетранспортеры на молодых ребят. Этот подонок и сейчас продолжает, так сказать, убивать, значит, уже в Украине. Но это он был один такой. И поэтому только 3 человека тогда погибло. А так вот именно все понимали, откуда... Точно так же была ситуация в 93-м году. Я помню хорошо, когда мне звонили там, в том числе глава администрации, спрашивали: Игорь, за кого? Кто сейчас власть вообще? И, ну, вне зависимости от своих политических симпатий, я говорил, что, ребят, то есть они спрашивали, чью сторону взять, колебались. И было понятно, что власть, она, в общем-то, опять-таки, запах власти, он исходит от Ельцина, а не от Рудского с Хасбулатовым. От Рудского с Хасбулатовым там воняло совершенно другим. Это я сейчас говорю не о своих там симпатиях, а просто вот о таком, может быть, своеобразном, значит, социологическом анализе. Так вот, сейчас властью от Путина перестает пахнуть. От него все больше пахнет мочой испуганного пожилого человека. и растерянного. И это чувствуется, это все больше и больше начинают понимать. И какой-то, в какой-то момент вот, ну, это, триггером может служить именно деоккупация Крыма. Почему? Потому что станет ну, просто наглядно, очевидно. Значит, вот этот вот счастливый дедушка начал, по довольно удачному выражению преступника Пригожина, он начал войну в ситуации, когда Крым был их. Да, я не говорю наш, потому что он не мой, он был их. Значит, стабильность была их. Ничто их власти не угрожало. Донбасс был их. Санкции – это были легкие такие массажные эротические поглаживания, а не какие-то серьезные удары по экономике. И, в принципе, все было нормально. И никаких проблем у них не было. Они по-прежнему реализовывали модель «воруют здесь, тратят там». Значит, миллиардные состояния они свои тратили там. Имели там и виллы, и дома, и богатство, и все что угодно. Значит, сейчас все рухнуло. Рухнуло все. Значит, и к тому же вот еще и Крым не наш, вернее, не их. И вот тогда это понимание, что, в общем, а что, собственно говоря, происходит, оно начнет проникать вот в это подфуражечное пространство, в то пространство между, под их фуражками форменными, которое на самом деле сегодня является решающим для поддержки этого режима. И как только это ощущение, что они перестают поддерживать, ну, вот как эти ребята-танкисты, которые сидели в танках, которые мы руками останавливали, это чувствуется, это видно. И в этот момент начнут происходить совершенно другие процессы. Кто, так сказать, первым, кто будет тем мальчиком, который первый крикнет, что король голый, понятия не имею. Это может быть тот же самый Пригожин, он вообще очень крикливый человек. Это может быть Гиркин, это может быть кто угодно. И это может быть, извините, даже Рамзан Кадыров, который скажет, что, так сказать, что-то, Владимир Владимирович, вы перестали походить на того, кому я присягал. Я вам больше не пехотинец. То есть, это, я еще раз подчеркиваю, предсказать, кто первый скажет мяу, невозможно. Значит, до сих пор там идут споры, с чего начался Октябрьский переворот, кто там, Аврора выстрелила или из Петропавловской крепости, или просто сами по себе побежали. Это вот тема, так сказать, будущих историков. Но в целом это настроение, которое будет распространяться. Я с трудом представляю себе, как этого можно избежать, с учетом того, что уже сегодня целый ряд пропагандистов переобувается в воздухе. Начинают, так сказать, ну, как-то пытаться думать о том, как выживать в новых условиях. И огромное количество бывших вице-премьеров, олигархов, которые бегут там. Фотография Анатолия Борисовича Чубайса, который сидит на краешке стула перед израильским чиновником, оформляя там какие-то документы в Израиле. Вот все это понимание того, что вот эти очень симпатичные грызуны, которые упитанные, которые бегут с тонущего корабля, свидетельство того, что корабль, в общем-то, начинает погружаться. Поэтому ну, кто-то сообразительнее, кто-то быстрее бежит, кто-то медленнее. Но вот это понимание, что корабль тонет, оно будет воздействовать так, что его защищать все меньше и меньше будет охотников. Ну, а дальше желающие воспользоваться имуществом этого корабля, захватить территорию, это найдутся. Я думаю, что прежде всего могут начать реализовывать свои мечты, избавиться от, так сказать, диктата Москвы. Может быть, регионы начнут. Понимаете, потому что если говорить о том, что составляет главное противоречие внутри России, или одно из главных, это противоречие между федеральным центром и регионом. Спросите людей, кого они больше всего ненавидят. Они ненавидят больше всего Москву, ну, условную, собирательную Москву. Значит, федеральный центр. Эта ненависть, она давняя, застарелая, она идет из давних времен. Москву ненавидели всегда. Москву, которая грабит, которая, так сказать, отнимает все, которая виновата в том, что, значит, регионы не развиваются и так далее. И я думаю, что вот, это вот, вот этот вот поход на, против Москвы за суверенитет, он может стать еще одной несущей конструкцией развала России. Вот, поэтому это... Ну, так,
Игорь Александрович, давайте мы сейчас прервемся на пару минут. У нас будет сейчас небольшой ролик. Я напомню, что у нас в гостях журналист Игорь Яковенко. Друзья, не забывайте про лайки. Если хотите поддержать канал, тут у нас под видео тоже все написано. И спасибо за то, что вы это делаете. Через полторы минуты продолжим.
Каналу «Ищем выход. Весна». Будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
11 часов 32 минуты в Петербурге. Возвращаемся в эфир. Меня зовут Арсений Веснин. У нас в гостях журналист Игорь Яковенко. Собственно, вы говорили про парад суверенитетов, и это о чем я успел вас спросить во время нашего короткого перерыва. Сложно себе представить, вот вы говорите, что может начаться какая-то, да, там, это децентрализация, что некоторые регионы начнут отваливаться. Ну, допустим, это понятно с какими-то национальными республиками, это можно представить, но с какими-то все-таки, да, российскими областями, там, например, с тем же Петербургом, сложно это представить. Каким образом это может произойти? Потому что, ну, если вы поговорите с кем-то на улице у города, если даже люди будут отвечать честно, ну, в общем-то, я думаю, что... Ну, будет сложно найти человека, который бы хотел, чтобы Петербург стал отдельным государством и отделился от Москвы.
Помните, накануне развала Советского Союза был референдум замечательный Горбачевский. Хотите ли вы, чтобы, значит, Советский Союз сохранился как, значит, замечательная социалистическая демократическая страна? И не помню сейчас точно цифру, по-моему, 76% участников этого референдума сказали, что да, хотим. Хотим, чтобы сохранился. Потом, когда Советский Союз распался, никто никого даже и не спросил, и, в принципе, никто не вышел его защищать. То есть, это вот такая история. Значит, есть интересанты этого процесса. И тогда интересантами этого процесса были, прежде всего, ЦК Союзных Республик, руководители Союзных Республик, первые секретари правительства Союзных Республик. Они ненавидели Кремль, потому что в Москву им приходилось ездить. Они солидные люди, немолодые. Им приходилось сгибаться в поклонах, значит, унижаться перед каким-нибудь там заведующим морготделом, значит, ЦК КПСС, который, так сказать, вмешивался в их кадровую политику. Насылали проверки какие-то там, мешали им воровать, вообще мешали жить так, как они хотят. Вот. И это очень неприятно было для них. Они мечтали скинуть эту Москву и превратиться в руководителей независимых государств, что было реализовано. Значит, это первое. Я не сомневаюсь нисколько, что, ну, даже такое полное ничтожество, как Беглов, мечтает, в общем-то, о том, чтобы, а почему бы нет, почему бы не стать, так сказать, большим европейским, главой такого неплохого европейского государства, войти в Евросоюз, жить как белые люди, а не терпеть всякие унижения от какого-то Пригожина, который пристает к нему со всякими глупостями. Вот. Да еще и надо ездить в Москву, там заискивать перед Путиным и так далее. Это реальные настроения. Сейчас эти настроения, конечно, прячутся. Сейчас эти настроения не проявляются. Но когда пойдет вот этот эффект домино, когда фишки начнут падать, откуда они начнут падать? Ну, наверное, Татарстан, наверное, Северный Кавказ. Я думаю, что и Дальневосточная Народная Республика вспомнит о былом. Я думаю, что Сибирская Республика, Уральская Республика. Мы все это видели, когда был парад суверенитетов. Когда пошел маятник от унитарного государства, проломив стенку, так сказать, федерализма, конфедерализма. И он пошел бы в разнос дальше. Разнес бы полностью Российскую империю. И так вот произойдет. Но в этот раз, я думаю, что сдерживающих факторов не будет. Потому что после тяжелого военного поражения такое не прощается. Ну, а что касается Питера, ну, господи, откуда пришла песенка про Москву, сгоревшую дотла? И про то, что, значит, ждали россияне, пока остынут кирпичи. Это же питерская песенка. Вот. Поэтому ненависть к Москве, она, в общем-то, тотальна. И эта ненависть основана на желании прекратить этот диктат Москвы. Сказки про то, что, может быть, эта ненависть будет преодолена с помощью федерализации, слово, которое не выговаривает подавляющее большинство россиян, не потому что с дикцией проблемы, а потому что не представляет себе, как это выглядит. То есть, ну, инверсия, то есть, вот это вот русский маятник, который доходит до одной точки, потом, набирая скорость, бросается к другой, он разнесет всякую умеренность. Инверсия, царица русского национального сознания, когда все переворачивается в один момент. Вчера любовь, завтра ненависть. Поэтому я думаю, что и для Питера это вполне возможно. Сейчас, конечно, сейчас, что еще в начале 91-го года, ну, были какие-то мысли о том, что Советский Союз развалится, что, ну, если перенестись мысленно вот в этот период, начало 91-го года, у кого были такие мысли? Не было таких мыслей ни у кого. Развалился. И никто чихнуть не успел. Так что я не утверждаю, что это будет обязательно. Живем в вероятностном мире. Вероятность такая есть. И она с каждым днем становится все больше.
Как вы считаете, Игорь Александрович, в этих событиях смогут сыграть какую-то роль те оппозиционные политики, да, там, о которых сейчас там привыкла говорить, не знаю, там, либеральная антивоенная часть российского общества. Да, я говорю там про команду Навального и про самого Алексея Навального, не знаю, там про Каспарова, Ходорковского, Гудкова, Карамурзу, Яшина и так далее. Смогут ли они сыграть какую-то роль и вообще получить в итоге власть в каком-то виде? Или, в общем, они пока мимо всего этого пролетают?
Думаю, что нет. Если где-то в каком-то регионе что-то получится у кого-то из них, то я был склонен это воспринимать как чудо. Ну, место чуда всегда есть. Ну, скажем, пожалуй, вот если так все-таки попристальнее присмотреться к тому полю, который вы сейчас только что очертили, то я думаю, Арсений, что единственный человек, который имеет хоть какие-то шансы хоть что-то получить в результате этого раздела, хоть один, ну, скажем так, человекообразный представитель протестного движения, то, может быть, это Евгений Ройзман. Вот Ройзман, пожалуй, единственный, кто может в результате этого раздела, если, так сказать, в результате мафиозной войны его не убьют, если в результате мафиозной войны там не захватит какая-то другая сила, ну, у него есть серьезные, на мой взгляд, шансы. Потому что это единственный народный, по-настоящему народный представитель протестного движения с человеческим лицом. А все остальное, там появятся совершенно другие физиономии, крайне несимпатичные, ну, мне лично, и я думаю, что вам тоже.
Как вы думаете, у Алексея Навального есть какое-то политическое будущее? Есть ли шанс на него?
Опять-таки, что считать политическим будущим? Я думаю, что шансов стать президентом России после Путина у него нет. Если политическим будущим считать то, что он выйдет из тюрьмы и будет играть какую-то роль, оказывать какое-то влияние на процессы, думаю, что да. Вот. Но вот я не представляю себе ту дорожную карту, которая может быть, который приведет его в целом, так сказать, к президентское кресло в России. Потому что, во-первых, я думаю, что после Путина, Путин последний президент Российской Федерации, мне так представляется. А во-вторых, я думаю, что никакой траектории, которая привела бы Навального к власти в России, даже если она сохранится, даже если Россия сохранится как единое государство, я не вижу такой траектории. Ее просто вот, с моей точки зрения нет. Другой вопрос, что если действительно будет какой-то развал, если, значит, будут как-то регионы отсоединяться, ну вот, скажем так, Сейчас я впускаюсь в чистое, абсолютно неприличное фантазерство. Вот, предупреждаю сразу, никакой ответственности за свои слова я нести не готов. Но вот если, например, образуется Московская Народная Республика, то какой-то шанс на то, чтобы стать, значит, главой правительства Московской Народной Республики, которая включит в себя Москву и Московскую область, например. Ну, вот такие шансы у Навального, может быть, появятся. Но вот ничего больше. Опять-таки, вот это такое чистое фантазерство, которое, в общем-то, я обычно стараюсь избегать.
А как вы считаете, вот если взять, да, такой вариант развития событий с разделением, да, России, с каким-то вот этим распадом, если так вот попробовать предположить начисто, к лучшему это или к худшему все? Как вы считаете? Вам бы хотелось, чтобы этот сценарий реализовался или нет?
Ну, вы знаете, я стараюсь все-таки обычно говорить в категориях сущего, а не в категориях должного. Просто потому, что я уже очень давно, начиная где-то с середины 95-го года, даже, пожалуй, с начала 95-го года, я себя не вижу как политика. Это политики говорят в категориях должного. Они говорят, вот мы хотим так быть, чтобы так было, и мы делаем все для того, чтобы так было. Я все-таки журналист и социолог. И мое дело анализировать и пытаться говорить, что, как мне кажется, наиболее вероятно. Если говорить о моих личных хотелках, то, понимаете, я вырос в Советском Союзе, и, конечно, какие-то вот ощущения, там, более того, остатки имперскости, они не выдавливаются до конца. Не выдавливаются. И в какой-то степени я понимаю, что, в общем-то, вот это желание, чтобы сохранилась большая страна, это вот имперская отрыжка, она, наверное, присутствует. Вот. Более того, я понимаю, что вот этот вот процесс мафиозных войн, вот эта смута, это будет очень много. Без крови это невозможно. То есть, это не распад Советского Союза, который был относительно бескровным, хотя там тоже крови пролилось много. Но здесь крови будет, скорее всего, намного больше. И поэтому вот хотеть этого я точно не могу. Но у меня есть твердое ощущение, что это единственный способ избавить планету от угрозы под названием Россия. А эта угроза никуда не денется, потому что у России не удастся выдернуть, иначе не удастся выдернуть ядерные зубы, Россию не удастся вытряхнуть из кресла члена Совета Безопасности, кресло, которое она занимает, на мой взгляд, абсолютно незаконно, Потому что Россия просто, ну, как бы, это было кресло победителей во Второй мировой войне, а Россия точно не является победителем. И победителем являлся Советский Союз. И в результате вот этой манипуляции, когда Россия оказалась в кресле члена Совета Безопасности, Путин уже теперь заявляет, что Россия вообще могла и без помощи не только Запада, не только антигитлеровской коалиции, но и без помощи других союзных республик победить. Вот до этого договорился этот странный дедушка. Вот. Поэтому я прекрасно понимаю, что иначе эта опасность будет постоянно возникать. И вот тут попытаться проанализировать, какое количество крови прольется в результате сохранения России, сохранения этой опасности, с одной стороны, и в результате того, что будет вот эта мафиозная война, смута и раздел России, плохой сценарий, тот и другой. Но, скажем так, в каком бы мире я хотел жить? Я бы хотел жить в безопасном мире. И он будет более безопасен, если все-таки произойдет, так сказать, завершение проекта, большого проекта под названием «Россия». Мир станет безопаснее. Поэтому вот по итогам все-таки я думаю, что такой сценарий более предпочтен. Хотя он, конечно, ужасен. Он ужасен. Но из вот этих двух плохих, очень плохих сценариев надо выбирать.
Раз мы сегодня вот находимся в таком пространстве вероятности, да, и обсуждаем разные, может быть, где-то и фантазии, как вы думаете, если такой сценарий будет реализовываться, каким образом будет действовать остальной мир? Я говорю даже не только там про некий общий Запад и Украину, ну и про Китай. То есть, ну вот, допустим, да, началась эта эпоха смуты и перемен, про которые вы говорите, будет кто-то помогать, кто-то что-то, наоборот, устраивать гадкое и пытаться что-то там захватить, отжать и так далее. Как думаете, что тут стоит ждать?
Ну, во-первых, давайте точки над «и» расставим. Никто в мире не сможет вмешаться в этот процесс. Во-первых, никто не захочет, во-вторых, никто не сможет. Так сказать, словцо, запущенное Солженицыным, «обустройство России» — это исключительно дело внутрироссийских процессов. Там извне кто-то может чуть-чуть помогать, мешать, но воспрепятствовать сценарию, навязать какой-то сценарий не сможет никто. Абсолютно никто. Значит, ни Китай, ни Запад, никто. Значит, давайте по пунктам. Запад. Запад очень не хочет этого варианта. Запад этого варианта боится, так же, как он боялся распада Советского Союза. Но ничего сделать не смог. Сказки про то, что Запад мечтает о развале России, это сказки, которые пугалки, которые распространяют вот весь этот соловьиный помет и прочее. Но Запад не хочет этого допустить, но ничего сделать не сможет. Если сценарий будет такой разворачиваться, то не в силах Запада этому помешать. Запад будет бегать, так сказать, кругами вокруг этого всего и пытаться каким-то образом договориться с теми кусками России и их руководителями, которые будут обладать ядерным оружием, чтобы они это ядерное оружие как-то сдали. В обмен на всякие пряники, на какой-то маленький план Маршалла для этих регионов, там, в обмен на то, что вот окажут им помощь, там, создадут какую-то группу кандидатов в Евросоюз из числа обломков Российской Федерации. Ну, это уже так, более-менее традиционная манера. Здесь как раз все предсказуемо, понимаете? Дело в том, что Запад предсказуем, в отличие от России. Потому что в Западе есть гражданское общество, есть процедуры, есть логика, есть конструкция, от которой можно чего-то ожидать. Россия непредсказуема, потому что в ней ничего этого нет. В России, так сказать, есть внутренний хаос, который всегда господствовал, и который приводит вот к этому принципу инверсии, который всегда, так сказать, существует. Вот. Поэтому я думаю, что вот позиция Запада предсказуема, но ничего сделать он не сможет. Он сможет только пытаться как-то устранить наиболее тяжелые последствия этого. А Китай, а что Китай? Китай с интересом будет наблюдать за этим процессом. Ну, там, потирать руки не знаю, но, во всяком случае, вот та карта, которую они опубликовали на сайте правительства накануне визита Си Цзиньпиня в Москву, карта, на которой все пространство от Владивостока до Байкала принадлежит Китаю, 1,5 миллиона квадратных километров, и там уже все названия географические заменены на китайские, я думаю, что это совершенно спокойно отойдет Китаю. Я не вижу возможности вот, России в той ситуации, в которой она находится, этому противостоять. Но дальше будет реализовываться медленное, спокойное или быстрое и беспокойное переваривание России той части, которую Китай захочет переварить. Экономически, политически, там как угодно. Китай начнет переваривать восточные части России. И ему-то что беспокоиться по этому поводу? У него будет все хорошо. Так что ниоткуда здесь какого-то воздействия на эти процессы, ну, скажем так, тормозящего эти процессы воздействия ждать нечего.
Ну, просто вы говорили про какое-нибудь возникновение Дальневосточной Народной Республики, да, и сейчас говорите про то, что Китай, в общем, постарается забрать эти территории, то есть, ну, тут как бы разные варианты это получается.
Да, это разные варианты, слушайте, это же история, это же многожильный кабель, и мне очень нравится мысль Гегеля о хитрости разума, когда разные люди предполагают что-то реализовать в своей деятельности, а в результате реализуется что-то совершенно другое, потому что мировой разум, он как бы хитрый, он обманывает, он позволяет людям, которые думают, что они вот руководствуются свободой воли, реализовать свои планы, а сталкивая эти воли, в результате мировой разум достигает какой-то совершенно другой цели, не той, которую каждый из этих людей себе ставит. Ну, по этому поводу у Булгакова неплохо сказано в знаменитой встрече на Воланда с, значит, на Патриарших прудах по поводу того, что как человек может управлять собой. Так что я думаю, что будет попытка создать Дальневосточную республику, но, с другой стороны, ведь совершенно не обязательно, что вот это все будет включено просто в территорию Китая. Это может быть какой-то раздел, это может быть какой-то протекторат китайский, как угодно. И дальше все будет решаться уже в конкретной ситуации, как это будет. Это может быть создана, там, скажем, Дальневосточная республика, которая будет протекторатом Китая. Всяко может быть. Это на самом деле зависит от того потенциала, скажем, силового, экономического, личностного, который будет стоять за той или иной силой. На сегодняшний момент, если брать Дальний Восток, то там, ну, там достаточно серьезные настроения на отделение, чего стоят только хабаровские протесты. Вот, если им удастся, скажем, Фургала раздобыть себе в качестве главы республики, то потенциал самостоятельности будет серьезный. Ну, избежать серьезного влияния Китая и тенденции к поглощению Китая довольно трудно будет. Поэтому все будет решаться в конкретике. Я думаю, что это будут встречные процессы. Это не один, история не однонаправленный процесс. Да, идут столкновения воль, столкновения планов.
Друзья, я хотел вам еще раз напомнить про то, что нужно ставить лайки для того, чтобы бороться с всяческими ботами, которые пытаются загнобить нас и депрессовать видео, да, то есть они ставят дизлайки и отправляют жалобы, чтобы YouTube нас не показывал. А вы, пожалуйста, окажите им сопротивление и поставьте лайки и внесите свой тоже такой, таким образом, маленький вклад в какую-то такую вот борьбу, во всяком случае, за свободу обсуждения и высказывания. А если хотите поддержать канал, тут вот под видео на YouTube, и у нас вот на картинке есть и QR-коды, и номер карты, и номер телефона. Все это сделать довольно просто, не нужно больших каких-то сумм, маленькие переводы, они нас очень сильно поддерживаю. Спасибо за то, что вы это делаете. Игорь, вот обсуждая это, конечно, как этот вопрос решится?
Простите, периодически были пропущены слова. Какой? Что обсуждаем?
С ядерным оружием. Что произойдет с ядерным оружием? Ну вот, будет все разваливаться, понятно, с ядерным оружием надо что-то делать.
Ну, я уже пытался обозначить свое видение. Дело в том, что это же не первый раз, когда ядерное оружие расползалось в результате развала именно этой страны на несколько частей. И когда был распад Советского Союза, то Запад, и в частности Соединенные Штаты Америки, предприняли очень энергичные усилия для того, чтобы не допустить, ну вот, кошмар какой-то, когда с их точки зрения кошмар – это увеличение количества ядерных держав. И мы помним хорошо, как американская дипломатия, как они ломали через колено тогдашнее руководство, значит, Украины для того, чтобы они согласились вот на это соглашение, согласились на эту сделку. Значит, и отдали ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности. Ну, чем кончилось, мы знаем хорошо сейчас. Но тем не менее, значит, и действительно были предприняты серьезные усилия для того, чтобы все это ядерное оружие свести в одну страну. К сожалению, ошибочное было решение, потому что Россия, безусловно, не та страна, в которую надо было делать там главной ядерной державой в регионе. В данном случае, я думаю, что Запад учтет ошибки и, скорее всего, будет просто договариваться об изъятии ядерного оружия в обмен на какие-то преференции, там, на мини-план Маршалла для стран, там, на поддержку. Еще раз говорю, может быть, будет создан какой-то клуб кандидатов в Евросоюз, кандидатов в НАТО из обломков Российской империи. Ну, дальше уже не мне учить американских дипломатов, как, значит, обращаться с туземцами. Так что здесь опыт большой. Я думаю, что договорятся. Найдут способы, как повлиять на местных, так сказать, вождей вот этих вот обломков Российской Федерации, как сделать так, чтобы они расстались с ядерным оружием. Они будут понимать, что у них в руках козыри, это будет торговля. Скорее всего, это будет происходить именно так.
Тут вас спрашивают наши слушатели, несколько раз писали об этом, такой более злободневный вопрос, под конец чуть-чуть отвлечемся от вот этих вот разных вероятностей. В связи с контрнаступлением, да, про которое вот уже Подоляк сказал, что оно началось, вчера об этом стали писать уже даже официальные российские издания, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный там был серьезно ранен и, в общем, не сможет продолжать руководить украинской армией. Он действительно давно не появлялся на публике. Там у него какое-то было одно странное немного появление, там, связанное с Днем науки. В общем, есть вероятность, что Залужный перестанет быть главнокомандующим. Как вы считаете, насколько это вообще может серьезно повредить вот в этой вот такой современной войне исчезновение главнокомандующего?
Ну, да, давайте точки над «и». Во-первых, я не располагаю информацией достоверной о том, что происходит с Залужным. Ну, просто вот у меня такой информации.
Это правда, никто не располагает.
Да. Нет, ну это я просто, так сказать, предваряю дальнейшие размышления, потому что такой информации у меня нет. Значит, что там произошло, как ранен, не ранен, сможет дальше, не сможет дальше. Это даже не вероятность, это гадание на кофейной гуще, согласитесь. Значит, да, безусловно, Залужный, это если Залужный не сможет дальше руководить украинской армией, на мой взгляд, это довольно серьезный удар, но не смертельный. То есть удар, безусловно, есть, потому что авторитет очень высокий. А в таких случаях действительно очень важен авторитет. Но я, понимаете, основной, скажем, капитал украинской армии, он, конечно, не в Залужном. И он, конечно, не в Зеленском. При том, что и Зеленский, и Залужный на своем месте очень хорошо выполняют свою работу. Но все-таки украинское общество, оно очень сильно отличается от российского. Очень сильно, кардинально. И это все началось вот с расхождения между Великим Московским княжеством и Великим Литовским княжеством, когда предыдущая Россия оказалась в Московском княжестве, а предыдущая Украина оказалась в Литовском. Это разные социумы. И в одном социуме есть ориентация на вождя, у которого концентрируется вся
Игорь Александрович, власть. Я прошу прощения, у нас время закончилось, просят коллеги закругляться, другая программа будет начинаться. Спасибо вам большое, это было особое мнение Игоря Яковенко. Друзья, еще раз напомню про лайки, прошу поддержать наш канал, внизу на YouTube все написано, как это можно сделать. Спасибо вам большое, до встречи, пока-пока.